Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, братья и сестры, мы назидаемся не только чтением Святого Евангелия и слышанием слов Христовых, мы в сегодняшний день назидаемся и житием великого угодника Божия, известного многим людям, даже тем, кто особо и не живет церковной жизнью, кто не знает святого славного великомученика и целителя Пантелеимона. Важно Слово Божие в деле спасения души человеческой. Ведь недаром говорит Священное Писание: «Живо Слово Божие и действенно, и острее всякого меча обоюдоостра». Но также важно в житии православного христианина и жития святых угодников Божиих, потому что святые отцы, чтение житий святых, воспоминанием их святой жизни называют практическим Евангелием. Мы как бы видим примеры в жизни обыкновенных людей, которые жили по заповедям Божьим и жили во Христе. Из этого черпаем силы для борьбы с грехом и для какого-то приближения своей окаянной жизни к свету правды евангельской. Мало того, когда мы читаем житие того или иного угодника Божия или слушаем, то этот угодник Божий молится за нас в этот момент. Почему так важно чтение житий святых, которое устав церковный, устав монастырский повелевает читать во время монастырских трапез, чтобы люди даже во время принятия пищи, после духовного насыщения в храме, телесно насыщаясь трапезной, при этом насыщали и душу свою примерами благочестия. Недаром у наших благочестивых предков был такой обычай. В некоторых губерниях, как, например, в Тамбовской, в Воронежской, до революции была традиция, когда девушка выходила замуж, то кроме обязательных предметов в ее приданном должны были быть 12 книг житий святых, так называемые читьи-минеи, где помесячно они распределены на 12 книг и ежедневно описывается память того или иного святого в этот день празднуемого. Так понималось важно для семейного благочестия, для воспитания детей, для хранения мира в семье, напоминать себе о христианском звании, о высоте жития святых и через это приобретение смирения, а также и мудрости в деле воспитания детей и, кроме того, привлечения на домы свои молитв угодников Божиих, жития тех или иных, которых мы читаем. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, воспоминаем житие святого великомученика и целителя Пантелеимона. Мы привыкли видеть на иконе светлого юношу, в одной руке держащего небольшой ящичек с лекарственными снадобьями, а в другом небольшую ложечку врачебную, которой подается это снадобье людям больным. И мы привыкли прибегать к этому угоднику Божию при тех или иных телесных болезнях, прося его милости. Так и врачи многие считают его покровителем в своей профессиональной деятельности. Недаром преподобный Паисий Афонский спрашивал у своих собеседников, какой врач считается лучший, и тут же отвечал: верующий. Потому что у такого врача, кроме знаний человеческих, кроме опыта врачебного, есть еще помощь Божия благодатная по молитвам, которые Он совершает за больных. И вот мы, братья и сестры, стоим перед изображением этого юноши и видим полный храм народа и думаем, ну чем так этот угодник Божий прославился, что столько народа его почитает? Ну прославился он, во-первых, милосердием своим и любовью к ближнему. Святые отцы говорят, что никогда так человек не бывает похож на Бога, как тогда, когда творит дела милосердия. И в свое время язычником отцом при рождении он назван был Пантелеон, что значит «по всему лев, подобный льву». Впоследствии он переименован голосом Божиим, раздавшимся над ним, который нарек его Пантелеимоном, то есть «многомилостивым» в переводе с греческого. Пантелеимон значит «многомилостивый». И мы привыкли прибегать к всему угоднику Божию, прося Его милости и Его врачевания в наших телесных недугах. Но вдумаемся, братья и сестры, в слова тропаря, песнопение, которое наиболее ярко отражает мнение Церкви, учение Церкви и понимание Церкви подвига угодника Божия. И тропарь Пантелеимону Целителю очень короткий, он небольшой. И начинается он, прославляя его страстотерпческий, мученический подвиг. «Страстотерпче, святый, и целебниче, Пантелеимоне, моли милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим». Задумайтесь. Не оставление болезней подаст нам, но прегрешений оставление подаст душам нашим. Церковь вкладывает в наши души и в наши умы мысль, что всякая физическая болезнь, всякое страдание физическое человека не бывает беспричинно. Часто можно услышать, братья и сестры, от некоторых людей, вот его Бог наказал болезнью. Нет, братья и сестры, Бог не наказывает. Просто существуют духовные законы, вследствие нарушений которых мы приходим в то или иное болезненное духовное или физическое состояние. Яркий пример к тому. Человек всю жизнь курит по 2 пачки в день и больше, и заканчивает свою жизнь раком легких. Слышат, вот его Бог наказал. Да разве Бог заставлял его курить? Другой человек ест непомерно, приобретает дополнительную массу, страдает гипертонией сердечной недостаточностью, заканчивает инфарктом. Говорят, да за что ж его Бог так рано прибрал? Да разве Бог заставлял его переедать? Третий пьет без меры и умирает в расцвете сил от цирроза печени. Да неужели Бог виноват? Просто нарушая заповеди Божии, мы, братья и сестры, впадаем в то или иное бедствие, одни из которых телесные болезни. Иногда Господь дает болезнь человеку ради того, чтобы очистить его душу для вечности от грехов, которые мы согрешаем. Ведь правосудие Божие требует пострадать человеку за те или иные грехи и беззакония, как и мы часто бываем правосудны. И когда слышим о каком-то убийце, о каком-то маньяке, говорит, да как его земля носит? Или слышим о человеке, который тиранит своих родителей и свою семью, и тоже осуждаем его? Или слышим о человеке, который вор, рецидивист, и тоже одобряем его осуждение, и когда его в тюрьму сажают, то есть мы тоже понимаем правосудие. Но так точно и нас за преступления, за грехи мы тоже повинны наказание. Но чтобы избавить нас наказания в вечности, Господь по милосердию своему дает нам что-то потерпеть в этой жизни за грехи, чтобы очистить наши души. Потому что за один грех Бог 2 не наказывает человека. Если мы что-то терпим в этой жизни, значит, через это, если мы терпим со смирением, с терпением, как наши деды и прадеды говорили, Бог терпел и нам велел, мы приобретаем через это милость Божию. И на самом деле наказание – это не наказание, а оказывается любовь Божия к нам. Бог хочет, чтобы мы с Ним жили вечно, в вечности, в правде. И вот мы, братья и сестры, в сегодняшний день смотрим на житие Пантелеймона Целителя, и как оно похоже с нашим временем. А в каком-то плане даже и время жизни Пантелеймона Целителя земное было сложнее, чем у нас. Мы часто оправдываем себя, что все так живут. Я напомню, что представлял город Никомедия во время жизни Пантелеймона Целителя. Он родился в зажиточной семье. И семья, отец и мать, сочетавшиеся браком, представляли собой, мать была христианка, и не просто христианка, а праведной, святой жизни. Она даже прославленная церковью, как святая праведная Евула. Мы знаем из жития Пантелеймона Целителя и житие ее знаем. Но мы знаем, что отец Пантелеймона был закоренелым язычником. И вот мы видим, братья и сестры, если отец был язычником, то, конечно же, как и во многих наших семьях, когда одна половина верующая бывает, другая нет, и ничего и венчаться не хочет, то, наверное, не было венчания там, потому что ну как венчаться? Даже мало того, Пантелеймон Целитель не был крещен матерью. Он крещение уже принял юношей. Когда Ермолай, пресвитер, видя по внешнему виду его внутреннее благочестие и праведность, пригласил его на беседу с собой и расположил сердце его к принятию христианства. Да и потом еще скажу, братья и сестры, не бывают материнские молитвы напрасны. Если материнские молитвы при жизни не сбываются матери, после смерти ее обязательно сбудутся. Не бывает такого, чтобы молитвы матери не были услышаны. И вот, братья и сестры, мы видим это на примере Пантелеймона Целителя. Мы часто оправдываем себя, что вот мир так живет, и мы так живем. В Никомедии за 3 года до мученической кончины Пантелеймона Целителя было такое гонение, что опустошило весь город от христиан. Пресвитер Ермолай, он прятался и служил в простом доме, даже не выходил из этого дома, а Пантелеймона Целителя в окно только видел проходящим ежедневно в царский дворец. Почему? Да потому что за 3 года до страданий Пантелеймона Целителя в Никомедии было такое гонение на Рождество Христово, что император, закосневший во язычестве, ненавидящий все христианское, приказал окружить воинам храм на Рождество Христово соборный, никомедийский, и всех в этом храме сжечь. На 3-й день Рождества мы празднуем память 20 тысяч христиан в Никомедии сожженных. 20 тысяч! Так это было за 3 года, то есть при жизни Пантелеймона Целителя. Он был свидетелем этого страшного зверства. Вот такое время было его жития, и христианство само было гонимо. И он, братья и сестры, впоследствии пострадал как христианин, причем пострадал не по той причине, что язычники ненавидели его, а по зависти своих коллег, врачей. Потому что столько народа Пантелеймону Целителю, что он ни с кого платы не брал, когда врачевал. А ведь был он ученик придворного врача и лекаря, и тот говорил, что он хоть и юноша, превзошел меня своим мастерством. Потому что он как раз по слову Паисия Святогорца не просто был врачом, он был верующим врачом. И часто то, что человеческие силы были бесполезны, Пантелеймон Целитель исцелял молитвой и прикосновением своих рук. И так, что уже у остальных врачей не стало дохода. Так что они, собравшись и видя то, что он бесплатно всех лечит, они пошли императору, донесли на него. Вот к нему очереди какие народа стоят. А знаешь, почему император? Да потому, что он христианин. Схватили Пантелеймона, целителя, и хотя он уже был придворным лекарем, но его подвергли различным мукам и истязаниям, и строгали его крючьями, и обжигали его факелами, и бросили на арену цирка, чтобы звери его растерзали, но звери лизали ему ноги, окружившие его, как первого Адама, чувствуя праведность и благодать Духа Святого. Иногда творение Божие чувствует благодать Духа Святого более, нежели человек, пораженный грехом и завистью. Вспомните первых сыновей Адама и Евы, Каина и Авеля, как зависть, как ненависть, связанная с нею, заставила одного брата убить другого. Вот так, братья и сестры, и мы подчас. Ведь Пантелеймон целитель жил свято, не оправдывая себя. Ну вот у меня, сказал бы, я не могу свято жить, отец у меня язычник. Нет. Он праведностью своею, любовью своею и чудом своих исцелений он и отца привел к христианству, и отец стал христианином. Множество других людей обращалось в христианство, соприкасаясь с ним. Мы часто виним родителей, общество, духовников, говорив, старцев в наше время нету, и оправдываем свою греховную жизнь. У Пантелеймона целителя общество было языческое. Отец был язычником. Сам был некрещенным, но однако соблюл и нравственность, и благочестие, по примеру своей умершей рано матери. Сохранил еще и для других, стал источником благодати, исцелений и познания Христа. Как часто человек, живущий ропотливо и самооправданно, как он часто, братья и сестры, ошибается. Ведь ропот, если поселился в душе человека, он будет тогда роптать даже на все, даже на по-видимому доброе. Солнце светит, ох, жарко. Дождь пошел, ох, сыро. В жару кондиционер работает, он мне мешает. Мало поставили на трапезу еды, ох, скудость какая на трапезе. Много поставили, вот, пиры тут понакрывали, не живут подвижнически. Ропотник во всем найдет причину, на что пороптать, если ропот внутри души его живет. А раб Божий, вспомните Иоанна Затворника, 5 лет без печного отопления в пещерке жил, и все ему хорошо. Вериги лопнули, растерли тело так, что у него черви завелись. А он не хотел снимать, желая хоть что-то потерпеть ради Христа. Уж насильно благословение с него сняли вериги, чтобы поправить в кузне. В гробу у него солома из привала у Иоанна Затворника за 2-3 недели. В гробу, в котором он спал. А он и на это не роптал. Так и хочется ропотнику сказать, когда он ропщет, а ты не пробовал помолиться? А еще лучше грехи свои вспомнить. Глядишь, и причины ропота уйдут. И совсем все хорошо будет. И когда ты в свою душу заглянешь внутрь, то окажется, все ангелы вокруг будут казаться, потому что ты будешь видеть свое состояние. Потому что, как Симеон, новый богослов, говорит, весь мир лежит в прелести, в самообмане, в самообольщении. Сказать всем, что наше общество погрязло в грехах. Все скажут, да, это так, это действительно. Скажи кому-либо из нас, ты погряз в грехах. Что только не выслушаешь. Да это оскорбление личности, да как ты посмел? А за оскорбление первых лиц государства еще и в тюрьму посадят. Вот, братья и сестры, как бываем мы ошибочны. И вот мы видим из жития Пантелеймона Целителя, что даже страдания его не отвратили от Христа, не заставили пороптать. Он не сказал, вот я свято жил, а меня еще и мучают. Он страдал за Христа, очищая свою душу для вечности. И насколько он душу очистил, насколько он стал Христом, мы, братья и сестры, видим из того количества народа, которое сегодня собралось в день его памяти. К пустому колодцу народ за водой не ходит. И не только в нашем сегодня храме, во всех православных храмах сегодня море народу прикладывается к изображению Пантелеймона Целителя с любовью, целуя его как своего близкого помощника и друга. А насколько он близок к нам, братья и сестры, насколько он рядом возле нас, этот угодник Божий, который является и врачеватель, но который является и наставник, а подчас и вразумитель. Я приведу пример, братья и сестры, который часто рассказываю в день памяти Пантелеймона Целителя, чтобы понять, насколько он милостив, насколько он и сегодня рядом с нами. В нашем селе, братья, кто ездит и бывал у меня дома, в родительском доме, все братья знают, у нас есть такой сосед Николай Андреевич. В прошлом это был колхозный парторг. Ну, образ жизни у парторга уж явно не связан абсолютно с церковью. Но мама его, баба Оксана, была очень верующая. Мы часто с ней вместе ходили пешком в храм, который в райцентре находился из села. И она всегда была труженица, молитвенница, кроткая, смиренная такая, раба Божия. Трудяшка такая была. И вот так случилось, что у нее четверо детей. Старшего сына она похоронила, потому что от водки умер. Младший сын у нее сгорел в рефрижераторном вагоне. Двух сыновей как бы похоронила. И вот с Николаем Андреевичем, со средним ее сыном, произошла следующая история. Однажды, приехавши служить в село на Радоницу, я вдруг увидел нашего сельского парторга, который стоял, молился со слезами, поправлял свечи на могиле, на кладбище. Ну, конечно, это было определенным удивлением для меня, но я, тем не менее, отнес это к тому, что недавно умерла его мама, баба Оксана. И думал, что смерть мамы так как бы расположила его душу к Богу. Но после службы он подошел ко мне и говорит: «Отец Арсений, я хотел бы с вами поговорить». Мы сели возле двора на лавочке, и он, не скрывая слез, начал рассказывать историю. Я, говорит, расскажу с самого начала. Я в прошлом году собрался ехать на рыбалку. Я собрался ехать на рыбалку, и для этого Миша, сосед, он уже взрослый сейчас, пригласил, а тогда был мальчиком, отроком, пригласил его с собою. Он с радостью согласился. Каникулы, рыбалка для ребенка – это праздник. Но когда я утром пришел за ним, родители наотрез сказали: «Никуда он не поедет». Но я с удивлением: ну что ж, каникул, ну хлопец плачет аж, ну отпустите, и мне же интереснее вдвоем с кем-то ехать, и не самому. Сказали нет, значит нет. Я, конечно, расстроенный, и самому ехать не хотелось. И он пошел к своему куму, поехал на машине, чтобы его взять на рыбалку. Но тот, вставший утром, внезапно услышал предложение, говорит: «Я поеду, только чтоб спать не хотелось, сейчас кофе заварю, кофе попью». Он говорит: «Да давай ехать быстрее, потому что утреннюю зорьку уже прозеваем». На что кум ему сказал: «Хочешь, езжай сам. Или сиди, жди, пока я кофе не попью». Ну что делать, самому ехать не хотелось. Я, говорит, сел ждать. И во время, когда он ожидал своего кума, вдруг у кума дома прямо, у него, у Николая Андреевича случился инсульт. Его без сознания срочно забрала скорая помощь, отвезли в больницу и сказали: 5%, что он будет жить, а 95%, что он уже одной ногой в могиле. Его мама, баба Оксана, услышавши об этом, ну представьте, как это матери пережить третьего сына. И когда с внуком своим, с сыном Николая Андреевича, они ехали через Дон по мосту, то она закричала: «Господи, пускай вся его боль на мне будет, а если ему умереть, то лучше сейчас меня возьми с моста в Дон брось, чтобы я не дожила до похорон своего третьего сына». Они зашли в реанимацию, им разрешили как попрощаться зайти. Они буквально 2-3 минуты побыли и вышли. Он лежал без сознания, и врачи сказали, готовиться не сегодня, завтра. И вот как впоследствии рассказывал сам Николай Андреевич, я лежал без сознания, и вот в 2 часа ночи я пришел в себя. Я очнулся от голоса, и я передаю дословно, как он рассказывал. Я услышал голос: «Раб Божий Николай, с тобой будет говорить посланник Господа Бога». Я лежал на кровати, и вдруг на потолке стало возникать сияние. Такое тихое, спокойное сияние, в которое я четко увидел юношу. Лицо видел юноши, одежды. Накрест он был припоясан 2 лентами. По пояс фигура была четко, а ниже дальше уже как бы растворялось некое сияние, в некотором дымке. И этот явившийся юноша начал говорить со мной: «Видишь, раб Божий Николай, насколько Бог милостив к тебе за молитвы твоей матери. Ты мог бы умереть, когда ты с юным отроком ехал на машине на рыбалку. Он бы ничем не смог тебе помочь там, на берегу реки или в степи, и ты бы скончался. Ты бы мог умереть на пути на рыбалку, едя туда с кумом, потому что кум не может водить машину, а мобильников тогда не было еще. И он тоже ничем бы не смог тебе помочь, и ты бы умер. За молитвы твоей матери ты остаешься жить. Не забывай за это благодарить Бога». Николай Андреевич говорит, я как парторг спросил: «А как благодарить? Я и молитв-то не знаю никаких». На что этот юноша сказал: «Господь с тебя многого не требует. Утром проснись, перекрестись и скажи: Господи, благослови. В конце дня перекрестись и скажи: слава тебе, Господи». Также каждое дело начинай этими словами, и каждое дело этими словами заканчивай, и крестным знаменем. Этого с тебя достаточно. Потом будет батюшка в селе, он тебя всему научит. А для того, чтобы ты не сомневался, что ты будешь жить, то сейчас вставай и иди». Он встал с кровати и пошел. Он говорил, я осознанно шел по коридору в места общего пользования. Было 2 часа ночи. 2 медсестры на посту, одна дремала, вторая читала книгу. Когда она подняла глаза и увидела меня, идущего, то она так закричала, что сбежали все, подхватившие меня под руки, отвели опять в палату. Но что самое интересное, я шел осознанно, полный сил. После этого, у меня опять все отнялось. И потом я учился ходить заново, учился разговаривать, учился держать ложку в руках. Но тогда я шел. Причем последняя фраза моя, когда Пантелеймон целитель уже закончил беседу со мной, последняя фраза, я спросил: может, это мне кто-то сделал? Может, это мне пороблено? Но ответа никакого не последовало, видение исчезло. Оправившись от болезни, Николай Андреевич пошел в храм. Там была староста, у нас ныне покойная Варвара Никитична. И он сказал ей: «Варвара Никитична, покажите мне какую-то книгу, где все святые есть. Я хоть узнаю, кто это был». «Но кто его знает, какую книгу? Пройдите по храму, посмотрите на иконы, может, там увидите». И вот я, говорит, пошел по храму. И у нас в левой стороне храма стоит большая ростовая икона Пантелеймона Целителя. И когда я дошел до этой иконы, у меня была такая радость, у меня так слезы хлынули, как будто я своего давнего друга встретил. Я упал на колени и молился, я понял, кто это был. Это был Пантелеймон Целитель. С тех пор Николай Андреевич каждый праздник Пантелеймона Целителя приносит огромные букеты цветов, украшая храм. Самый большой букет ставит перед иконой Пантелеймона Целителя и всегда в этот день причащается. Но один год враг так посмеялся над его такой преданностью памяти угодника Божия. Один год он решил не в церковь идти на праздник, а поехать на рыбалку. Поехал, съездил, и улов был хороший, стерлядь поймал. Приехал домой, наварили ухи, а у стерляди есть такие шипы на коже. И вот он, когда он ел уху, один из шипов, острый, как бритва такой, когда он глотал, разрезал ему гортань. Хлынула кровь. Так что районная больница не могла спасти, вынуждены были вызывать вертолет из Воронежа, чтобы его отвезти в областную больницу, где уже его вылечили. И он всем говорит: «Пантелеймон, целитель, тут, хоть и вразумил меня, но помиловал». С того времени, братья и сестры, прошло уже лет 20. До сих пор Николай Андреевич живой. Когда мы приезжаем в село, то машины наши всегда ставим в его дворе. Они неоднократно приезжали сюда со своей супругой, и с сыном, с детьми, приезжал с невесткой. То есть, братья и сестры, вот мы видим, насколько Пантелеймон целитель и помощь его соответствует его имени, Пантелеймон многомилостивый. Уж казалось, ну кто может быть дальше от церкви, кто может быть безбожней колхозного парторга, который всех, наоборот, от церкви отвращал и говорил, чтобы в церковь не ходили, и своих сопартийников, чтобы детей не крестили. А Господь его за молитвы матери помиловал. Да не просто помиловал, а явил ему явление угодника Божия. И не только исцелил его тело, но и душу его исцелил. Сделал его христианином. Сделал человеком, который готов всегда спешить в храм Божий. Всегда, если кто-то умирает, Николай Андреевич приходит на похороны и вместе с бабушками помогает им петь там. И никто не скажет, что вот мода пошла сейчас, что все бывшие партийные со свечами на службах стоят. А кто его знает? Может, по молитвам матери Господь и их душ касался, что они по молитвам своих родителей или бабушек стоят в церкви и не чужды Богу. У Бога нету партийных и беспартийных. У Бога есть человек. Человек, ради которого Он пришел и распялся. У Бога есть человек, ради которого Он готов всего себя истощить, как мы видим в таинстве святого причащения. Господь телом и кровью своими себя преподает нам, братья и сестры. Преподает для того, чтобы соединиться, подумайте, соединиться с нами грешными, ропотливыми, злобствующими, завистливыми, неприязненными, лживыми, неискренними, пьяницами, курильщиками, аборты делавшими, убивавшими детей во своей чреве, да еще и семейный совет собиравших, делать аборт или не делать. Видите, насколько Господь к нам милостив. Но насколько мы по отношению к себе и к другим жестокосердны. Насколько мы бываем, братья и сестры, требуя от других праведности, не требуем ее от самих себя. Требуя от других любви, других не любим. Требуя от других, чтобы нас терпели, никого терпеть не хочем. Требуем, чтобы молились, сами не молимся. Требуем, чтобы жили целомудренно, сами не живем так. И вот, братья и сестры, для того нам и пример сегодняшнего жития Пантелеймона Целителя. Господь даровал нам не только его образ, который написанный в его святой обители на святой горе Афон, но и частицу его святых мощей, того тела, в котором он жил, в котором он любил и врачевал людей, и душа бессмертная, из которого вышла туда, вверх, в Царство Небесное, к престолу Божию, туда он, куда душой и жизнью своею стремился. Дай Боже, братья, и нам стремиться в этой земной жизни, в духовных наших стремлениях, стремиться быть Божьими. Не по названию христианин, не по факту крещению, по образу жизни, по смыслу жизни. потому что живем подчас бессмысленно. Сами себе вред наносим, сами себе зло наносим. Сами себя делаем больными и убиваем. Мы, братья и сестры, должны помнить, что у нас есть примеры для подражания, и у нас есть молитвенники и помощники, чтобы нам жить так, хоть чуть-чуть, так, как они жили. Поэтому Церковь напоминает нам их житие, потому что их житие – это действительно практическое Евангелие. Святость жизни – это не что иное, как постоянство в добре. И дай Боже нам это осознать и требовать этого добра не по отношению к себе от других, а самому, как Пантелеимон Целитель, расточать это добро, расточать это милосердие, расточать любовь, расточать помощь друг по отношению к другу. И тогда Господь будет с нами. И мы, братья и сестры, будем Его чадами. «Любящий меня, заповеди моя соблюдет», говорит Господь. И дай Боже, братья и сестры, чтобы преступление заповедей Божьих нами не было отражением тех слов, которые мы сегодня слышали. «Ненавидящий меня, — говорит Господь, — и отца моего ненавидит». И святые отцы вторят: «Кому церковь не мать, тому и Бог не отец». Потому что как никто, как любящая мать, церковь открывает двери для всех нас, и грешников, и праведников. Для праведников, чтобы смиренными были, а не фарисеями. Для грешников, чтобы имели возможность исправиться и соприкоснуться с жизнью тех людей, которые и сегодня живут праведно. Ведь и мы здесь, многие, по причине того, что Господь как-то или открылся нашему сердцу, или рядом с нами был такой человек, пример жизни которого для нас открыл Бога. Поэтому и каждый из нас может быть таковым человеком для окружающих, как был таковым человеком святый великомученик и целитель Пантелеимон. Краткую жизнь прожил на земле, зато вечность и нескончаемость подобился у Бога. И кто скажет, кто подтвердит сейчас атеистические учения, что вот того ничего от человека не остается, что вот он умер, сгнил, и ничего от него не осталось. 1700 лет назад жил от нас Пантелеимон Целитель. В 305 году он был усечен мечом и казнен. А полные храмы показывают то, что он жив до сих пор и помогает нам. Потому что к пустому колодцу за водой не ходят. Тем, кто не помогает, люди не обращаются. Есть помощь, есть слышание наших молитв, есть от Него и исцеление, есть и вразумление, и есть исцеление не только телес наших, но и душ наших. По молитвам всего великого, славного, любящего нас, милующего нас, не разлучающегося с нами по любви Его к нам, угодника Божия, Пантелеимона Целителя, молитвы которого и помощь которого да пребудут со всеми нами. Аминь.